Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Таков клиентский путь». Меня зовут Екатерина Стоянова. Я маркетолог-стратег. Здесь я разбираю вопросы и терминологию клиентского пути, а также обсуждаю стратегии, инструменты и лайфхаки, которые помогают бизнесу наладить процессы, сэкономить и заработать. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона, агрегатором отзывов Тавека. Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, сколько гипотез нужно проверить, чтобы выпустить успешный продукт или улучшить уже существующий. Мы с вами поговорим о продуктовом подходе, гипотезах и о том, как же тестировать эти гипотезы, какие являются наиболее верными и какие способны нам принести только убытки и ошибки. Итак, я думаю, что самая частая фраза в предпринимательстве, которая только может быть, это «я думаю, что нужно» или «я хочу внедрить». Очень часто предприниматели, эксперты приходят к маркетологам или приходят к своим командам и говорят: «Ты знаешь, я здесь пообщался со своим другом, или я сейчас пообщался с другим основателем, и они делают вот так. Давай попробуем сделать то же самое». Так вот, как раз-таки именно вот этот подход чаще всего ведет к критическим ошибкам. Почему? Потому что ошибка состоит из нескольких частей. Во-первых, вы тратите время своей команды на гипотезы непроверенные. А во-вторых, вы, получается, что тестируете гипотезы, которые могут вам принести только убытки в связи с тем, что вы взяли гипотезу из абсолютно другого проекта или просто из своей головы. То есть вам кажется, что она должна сработать, но при этом, так как у нее нет абсолютно никаких убедительных доказательств, вы получаете абсолютно обратный эффект. И здесь мы с вами должны тогда понять, что вообще такое гипотеза в маркетинге и какие гипотезы в продуктовом подходе могут вообще имеют право на существование. Итак, первое, что мы должны запомнить, то, что гипотеза – это прежде всего обоснованное предположение. То есть у гипотезы обязательно она должна основываться на конкретных фактах. И сегодня мы с вами поговорим о том, что является хорошим доказательством того, что эту гипотезу нужно внедрять, а что является плохим. Итак, зачем вообще нам нужны гипотезы? Почему они нам помогают? Вообще есть такое универсальное понятие, что маркетинг – это тест гипотез. Да, у нас с вами всегда есть какие-то классические инструменты, которые мы задействуем. Я всегда говорю, что мы не можем придумать и изобрести с вами, например, новый способ рекламы. Чаще всего все способы рекламы, они являются унифицированными, и они подходят действительно для многих бизнесов. То есть если мы будем говорить про классические методы продвижения, про каналы рекламы, мы с вами, допустим, поговорим о том, что есть ATL-маркетинг, BTL-маркетинг, интернет-маркетинг. То есть, если говорить простым языком, то ATL-маркетинг – это маркетинг, который основан на том, чтобы донести до масс какие-то смыслы, то есть это телевидение, радио, какая-то офлайн-реклама и так далее. Есть BTL-маркетинг. Это маркетинг, который, наоборот, основан на том, чтобы донести смысл до какой-то узкой группы людей. То есть, если мы, допустим, говорим о промоутировании или чем-то таком. И есть интернет-маркетинг, который находится где-то посередине, потому что с помощью инструментов интернет-маркетинга мы с вами можем донести смысл и для широкой группы пользователей, и также сделать узко, вот такой вот прям точечный, максимально найти определенную группу людей и сконцентрироваться конкретно на них. И при этом мы можем для этого использовать один и тот же инструмент. То есть, если мы с вами будем говорить даже про рекламу у блогеров, то мы с вами можем взять какого-то суперпопулярного большого инфлюенсера, у которого широкая аудитория, и повлиять, собственно, на массы при помощи него. Или же наоборот, взять человека, который является даже не блогером, а так называемым лидером мнений в конкретной нише. То есть он может быть классическим таким представителем для групп маркетинга. То есть представим, что, допустим, есть какое-нибудь сообщество альпинистов, и внутри этого сообщества классным каким-то человеком, классным парнем, своим парнем является, допустим, Миша. И вот если мы идем со своим рекламным предложением к этому Мише, то непосредственно мы будем влиять на узкую группу людей, то есть на вот этих вот альпинистов. Потому что если Миша что-то рекомендует, то тогда это круто, и это, соответственно, нужно использовать. Итого, когда мы с вами говорим про гипотезы, мы точно должны понимать, что мы ничего не изобретаем. Способы, например, продвижения, они какие были, такие и остаются. Но внутри этого способа продвижения мы можем найти интересные подходы, мы можем сфокусироваться на определенной аудитории, или мы можем донести определенные смыслы. И как раз-таки вот это будет гипотезой. Что нам доносить? на ком там концентрироваться и к кому идти непосредственно с рекламой. Когда мы будем выдвигать гипотезы, мы должны понимать, что гипотеза – это не что-то принципиально новое. Мы с вами не разрабатываем стартап. Мы не пытаемся придумать что-то новое и не требуем от своих маркетологов, чтобы они сделали что-то, о чем мы никогда не слышали, потому что это очень частая ошибка. Вы приходите к своим маркетологам и говорите, или к продуктам, и говорите: так, ребят, вот это вот все мне не нравится, придумайте что-то необычное. Теперь прям можете сделать аналогию, как часто вы просите что-то необычное от своих сотрудников. Вот так вот делать не нужно. Нужно внутри того, что имеется, выдвигать гипотезы. Зачем нам нужны гипотезы? Во-первых, нам позволяют гипотезы избежать гэпов. Ну, или, по крайней мере, сократить эти гэпы. Про гэпы мы с вами уже коротко говорили в предыдущих выпусках подкаста, но напомню тем, кто не слышал, что у нас с вами всегда есть путь клиента и, соответственно, воронка. Например, классический путь клиента, мы возьмем такой кусочек, да, это то, что человек оставляет заявку, далее с ним связывается отдел продаж, и человек покупает или не покупает. То есть вот буквально несколько основных этапов у нас здесь, да, мы с вами сейчас разбираем. И у вас на каждом этапе есть какая-то определенная конверсия. То есть, допустим, до этого у вас количество заявок было, допустим, 1000 заявок, сейчас у вас также осталось 1000 заявок. Но при этом с отделом продаж начинают связываться, да, то есть выходят на связь, допустим, раньше 500 человек, а сейчас 100 человек. То есть конверсия упала. Я, конечно, беру абсолютно рандомные цифры просто для понимания. Количество упало. И при этом у нас есть еще следующий показатель. А сколько людей купили из вот этих 500 и из вот этих 100? И когда мы будем измерять с вами вот эти показатели, мы будем выводить какую-то конверсию, что вот здесь конверсия, допустим, 10%, здесь на 50% и так далее. Так вот, мы должны точно понимать, что эта конверсия может быть абсолютно нормальной, потому что часть людей у нас все равно будет отсеиваться. Не всегда, когда мы оставляем заявки, мы что-то покупаем. Не всегда, когда мы приходим в магазин, мы что-то покупаем. То есть отсеиваться – это окей. И конверсию действительно можно повысить иногда, а иногда она является абсолютно нормальной, повысить ее просто невозможно. Но когда мы понимаем, что конверсию можно повысить, то как раз-таки там есть какой-то гэп, то есть место, где наши деньги утекают. То есть что-то недоделано, мы не донесли не тот смысл. Или, допустим, сайт, на котором человек оставляет заявку, он плохо конвертирует в эту заявку. И, соответственно, исправляя сайт, исправляя смысл, мы можем повысить нашу конверсию, то есть устранить вот этот гэп. И, соответственно, в этом нам помогают гипотезы, потому что мы делаем какое-то исследование, в котором мы понимаем, что у нас этот гэп есть, и дальше выдвигаем гипотезу, что если мы сделаем так-то, то, скорее всего, этот гэп, он исчезнет. Поэтому гипотезы – это отличнейший инструмент для работы конкретно с гэпами. Ну и, конечно, здесь есть история про не только минимизацию, но и повысить вероятность успеха, когда у вас идет все хорошо, но хочется еще лучше. То есть, в принципе, абсолютно тоже классический инструмент. Здесь единственное, что нужно понимать, что маркетинг, ваш бюджетный маркетинг, он должен делиться. То есть у нас всегда есть, допустим, классические отлаженные инструменты, которые у вас работают, когда все идет хорошо, и вы на это выделяете какую-то большую часть маркетингового бюджета, то есть там 80%. И 20% бюджета у вас идет на тестирование новых гипотез. И зачастую в крупных компаниях или в компаниях среднего размера даже делают специальные отделы, которые отвечают за вот эти вот спецпроекты, то есть за тестирование, по сути, абсолютно новых гипотез. Это уже не та история, как в предыдущем примере, когда мы с вами взяли и улучшили имеющиеся, да? Мы представляем, что у нас уже все отлично, с конверсиями все в порядке. Но мы хотим протестировать что-то принципиально иное. Например, до этого мы просто с вами работали с инфлюенсерами по классической модели. А сейчас, допустим, мы решили с инфлюенсерами поработать по CPA-модели, да, то есть сделать так, чтобы мы им платили не за размещение, да, собственно, рекламу у них в блоге, а платили за, допустим, конкретный результат, да, то есть если от этого блогера пришел человек, который у нас оставил заявку, то тогда блогер получает оплату. Это будет как раз-таки CPA-модель. Но здесь может быть огромное количество всего, то есть примените это к абсолютно любым своим бизнес-процессам. Здесь мы можем говорить о том, чтобы внедрить новые акции или внедрить новые продукты, или улучшить продукт. То есть сделать, в принципе, все, что угодно для того, чтобы улучшить результат. И этим часто занимается как раз-таки вот этот вот новый созданный отдел, и на это выделяются отдельные деньги. Итого, запоминаем, гипотезы нам нужны обязательно. Они формируются, это не что-то принципиально новое, это не стартап, они формируются внутри уже зачастую привычных нам инструментов, да, которые мы используем. И гипотезы нужны для того, чтобы устранить гэпы, и наоборот, для того, чтобы повысить вероятность успеха. Как нам понять, что гипотеза вообще сработала? Здесь нужно однозначно сказать про то, что у нас есть такая вещь, как АБ-тестирование или сплит-тест. Мы можем сказать и так, что такое АБ-тестирование и почему многие делают ошибки, когда они тестируют что-то. Давайте возьмем тоже классическую какую-то ситуацию. Например, вы каждое утро перед работой ходите в кофейню. Вы приходите в одну и ту же кофейню, вас обслуживает один и тот же бариста, и вам дают, собственно, один и тот же кофе, вы заказываете один и тот же. Но в один день вы остались удовлетворены этой кофейней, а в другой день вы можете остаться неудовлетворены. И вот представим, что сидит основатель кофейни, и он думает: так, мне нужно понять вообще, почему люди уходят неудовлетворенные из моей кофейни, то есть что им не нравится, что случилось. И здесь тогда он тестирует, ну, он проводит исследования, да, то есть у него появляются какие-то гипотезы, и затем эти гипотезы нужно оттестировать. И вот что он выясняет, что проблема бывает в зерне, то есть зерно разное он заказывает, да, то есть, возможно, проблема в этом. Вот это его гипотеза. И он ее начинает тестировать, то есть он закупает новое зерно и смотрит, остались ли люди более довольны кофе и, собственно, походом в кофейню, или, собственно, они вышли с таким же настроением. Что здесь важно? Что переменная, которую он меняет, она должна быть одна. А тогда это считается качественный сплит-тест, качественное АБ-тестирование, потому что все предыдущие данные, они остались таким же. Осталась та же самая кофейня, те же самые стаканчики, тот же самый уровень горячести кофе, та же самая музыка. То есть все осталось в прежнем, изменился только один показатель. Это я вам на таком достаточно топорном примере объясняю, чтобы вам было ясно, что показатель для АБ-теста должен меняться только один. Не бывает такого, что вы сейчас хотите увеличить конверсию сайта, но при этом вы решили вот здесь добавить какую-то кнопку, при этом поменять ее еще дополнительно цвет, при этом сделать другой главный экран и вот оценить, какой же сайт все-таки лучше. Здесь ключевой момент в том, что вы должны изменить одну деталь. Например, вам кажется, что если вы, ну, не то чтобы, да, кажется, вы опять-таки опираетесь на исследования, мы сейчас о них тоже поговорим, где взять данные для гипотез. Так вот, вы, опираясь на какие-то данные, выдвинули гипотезу, что вы думаете, да, что если вы сейчас сделаете вот здесь вот другую акцию, разместите на заглавном экране, то тогда у вас будут оставлять люди большее количество заявок. Тогда вы меняете только акцию, и все остальное оставляете таким же. У вас приходят те же самые люди, с тем же самым смыслом у вас остается реклама. Вот, но при этом все, у вас меняется именно эта фраза. Ни кнопка, ни экран, ни еще что-либо, только фраза. И тогда тест гипотез у вас как раз-таки адекватный. То есть вы действительно можете сравнить, повлияла ли вот эта гипотеза и ее внедрение на общий результат или нет. Поэтому, пожалуйста, не делайте здесь вот эту частую ошибку, когда внедряют очень много изменений и потом пытаются понять, как вы поймете, если вы внедрили много изменений, что сработало, что именно сработало, а что нет. Так делать ни в коем случае нельзя.
Покрытый грязью пол, липкие грязные столики. На эстраде пианино, виолончель и скрипка играют что-то разухабистое. К столику подходит барышня, исчезает, потом возвращается и с таким видом, как будто делает мне одолжение, ставит передо мной стакан с желтой жидкостью и тарелочку с двумя сухими пирожными. Смотрю на стакан. Жидкость по виду отдаленно напоминает чай.
В своем очерке Булгаков описывал тыловое кафе во всех его непривлекательных красках. Слушаешь, и сомнений не остается. Если бы у писателя был выбор, ноги бы его не было в таком заведении. Да и другие путешественники вряд ли захотели бы там отобедать после подобного отзыва. Давно известно, что ключевым фактором успеха является репутация, и сервис Тавека может в этом помочь. Каждую минуту Тавека мониторит отзывы на самых популярных интернет-ресурсах, картах, отзывиках и профильных площадках. Затем собирает все данные в единый личный кабинет, где вы можете отвечать на отзывы, анализировать статистику и аналитику. Уведомления о новых отзывах поступают в Telegram-канал. Туда же высылаются ежемесячные отчеты. Кроме того, у Тавека есть книга отзывов и предложений, которая находится в каждом уголке потребителя, только в электронном формате. С ее помощью вы сможете собрать обратную связь клиентов через QR-код. Электронная книга работает просто и эффективно. Негативные отзывы отправляются в службу поддержки для оперативного решения, а положительные отзывы могут быть опубликованы в открытых источниках. Электронная книга отзывов от Тавека позволяет сократить количество публичных негативных отзывов в 5 раз, а положительные увеличить в 3 раза. Такой подход делает компанию более привлекательной в интернете. Пользователи чаще ее выбирают, а это положительно сказывается на ее финансовых показателях. Сегодня Тавека пользуется 3000 компаний в 13 странах мира и более 30 сфер, среди которых рестораны, гостиницы, клиники, магазины и автосервисы. Не откладывайте развитие своего бизнеса на потом. Переходите по ссылке в описании и заказывайте бесплатный аудит. А по промокоду REDBARN вы получите скидку в 15%. Итого. Теперь с вами давайте поговорим о том, вообще, как выдвигать эти гипотезы и что в них непосредственно важно. Итак, первые гипотезы у вас могут возникнуть тогда, когда вы провели классические анализы. Например, анализ рынка, анализ конкурентов, анализ своей целевой аудитории. У вас уже тогда выдвигается часть гипотез. И тут что нужно понять, что вот эти гипотезы далеко не все классные. То есть не все идеи нужно применять. Потому что зачастую многие думают, что если они выписали 100 идей, то тогда каждую нужно применить. Во-первых, часть этих идей нужно приоритизировать, а часть просто выбросить. Приоритизировать – это выбрать те идеи, которые критически повлияют на вашу выручку. Здесь вспоминается очень классная книга Голдета, которую я всегда рекомендую прочитать всем экспертам, предпринимателям. Просто must-read, если единственная книжка, которую вам нужно прочитать, вам ее нужно выбрать, тогда пускай это будет Голдет с его книгой, которая называется «Цель». И она как раз-таки о том, что самое главное в предпринимательстве – это непосредственно стремление к единственному важному показателю – это к деньгам. То есть нет истории про то, что сейчас мы здесь делаем гипотезу для того, чтобы увеличить производительность или для того, чтобы сделать то-то, то-то. В любом случае, ваша гипотеза должна в дальнейшем влиять на главный показатель – на деньги. Да, поэтому мы здесь приоритизируем конкретно по вот этому пункту. То есть и, в принципе, здесь к чему угодно, да, можно это отнести. Будет ли у вас, допустим, мысль, так, мы сейчас, когда нам нужно внести какие-то изменения, да, у нас есть один отдел разработки, и вот мы сейчас что будем делать? Мобильную версию сайта, потому что у нас вообще там нет мобильной версии сайта. Или мы сейчас добавим какой-нибудь личный кабинет внутри приложения, который позволит нам менять, там, я не знаю, какие-нибудь баннеры на главном экране приложения. И здесь мы тогда можем провести опять-таки аналитику, что для нас важнее. Мы поймем, что важнее, конечно, сайт, потому что, допустим, с мобильной версии сайта нас смотрит 50% пользователей, и, соответственно, когда они видят вот такой вот недоделанный сайт, который у нас есть в данный момент, то они просто уходят, то есть мы теряем 50% вот этих уникальных посетителей. Соответственно, мы по приоритизации понимаем, что вот это то, с чем мы будем работать в начале. При этом, как я сказала, уже часть гипотез вам нужно будет просто откинуть, то есть выбросить. Нужно не бояться отказываться от гипотез, которые вам в какой-то момент показались хорошими. Встретились ли вы с каким-то другим предпринимателем, с другом, посмотрели какое-то интервью или еще что-то. Возникла у вас какая-то идея, и эту идею вы должны прогнать, то есть посмотреть на то, насколько она адекватна. Или другая история, например, сделали вы анализ рынка, посмотрели на какие-нибудь удачные примеры на других рынках, например, там, на Западе, и вам кажется, что вот это должно сработать. Но дальше у вас идет еще ряд фильтров, то есть после того, как вы сделали анализ рынка, вы делаете анализ конкурентов, вы делаете анализ, самое главное, своей целевой аудитории. Помним, что у нас вообще продуктовый подход, он заточен на нашей целевой аудитории, на наших сегментах. И мы прогоняем, насколько для них это важно. И если у нас уже здесь гипотеза подтвердилась, и нам действительно по вот этим вот подтверждением кажется, что нам нужно ее внедрить, что она важна для нашей целевой аудитории, тогда мы ее оставляем. Остальные же гипотезы не бойтесь выбрасывать. То есть это вообще абсолютно нормальный процесс. При этом, что мы должны понимать, что у гипотезы есть вообще три основных свойства. То есть если их нет, ваша гипотеза плохая. Или это вообще не гипотеза, а просто ваша какая-то мысль, идея, что-то такое. Запоминаем три основных. Самое первое – это желательность. Что такое желательность? То есть мы должны понимать, что вот этот показатель, он проявляется в наличии спроса, большого объема рынка, то есть понимание вообще, как привлечь целевую аудиторию, каким предложением ее зацепить. То есть действительно у этой гипотезы должно быть, то есть эту гипотезу должны ждать, ее должны хотеть, вот это изменение, оно должно быть действительно важным, и оно должно быть важным не маленькой группе людей, а действительно большому пласту аудитории. Тоже зачастую вижу такую ошибку, когда что делают предприниматели? У них в целом есть очень хорошие отзывы о продукте. То есть они есть, да, вот прям представим, 9 из 10 говорят, продукт классный, мне все нравится. И есть, вот приходит один человек, но это, конечно, все равно мы взяли очень маленькую выборку в 10, да, человек, но давайте предположим. И один приходит и говорит, вы знаете, а мне здесь не хватает вот этого, вот этого. И он предлагает что-то действительно достаточно сложное в реализации. То есть вам надо подключить отдел разработки, вам нужно потратить на это время, провести несколько тестирований и так далее. И предприниматель, испугавшись этого отзыва, он начинает, соответственно, привлекает свою команду и говорит, так, ребята, меняем, все срочно работаем над вот этой задачей. Но что мы получаем? Что вполне возможно, что вот эта вот вещь, она была важна только конкретно этому одному человеку. И все, то есть у нас недостаточно был объем аудитории для того, чтобы оценить желательность этой гипотезы. Но при этом все, вполне возможно, что вот если у вас есть 10 клиентов, повторюсь, 9 довольных и 1 недовольный, возможно, вы теряете 10 клиентов, которые к вам просто не доходят, и, соответственно, вы не анализируете их опыт. А почему вы их теряете? Потому что они хотели бы купить ваш продукт, но, допустим, у вас нет там, абсолютно никакой мобильной версии, им просто неудобно сидеть на вашем сайте, и, соответственно, они уходят. То есть они переходят с рекламы на сайт и уходят. вы теряете деньги, вот, и при этом не получаете клиентов, не оцениваете их опыт. И тогда, если бы вы посмотрели на вот эту вот аналитику, да, то вы бы увидели, что гораздо важнее вам поработать с вот этими 10 людьми, а не с вот этим одним, который выдвинул какую-то гипотезу по продукту. Поэтому запоминаем, что желательность очень важна. Людям должна быть действительно важна эта гипотеза, и объем аудитории, для которого важна эта гипотеза, он должен быть достаточно большим. И он должен, да, окупать опять-таки издержки, то есть вообще силы, которые вы вкинете на вот внедрение этой гипотезы. Следующее свойство, которое есть у гипотезы, это исполнимость. А по сути, что такое исполнимость? Да? Это проявляется в наличии всех необходимых ресурсов на вот эту работу. То есть что такое вообще ресурс, если мы говорим с вами вот с точки зрения, да, маркетинга и вообще бизнеса? Это прежде всего трудовые ресурсы, то есть наличие команды, у которой есть время для того, чтобы реализовать эту гипотезу. Следующий момент – это наличие денег на, собственно, реализацию этой гипотезы. Ну и еще в целом здесь у нас подключается история с техническими, да, требованиями, с инновационными какими-то историями. То есть, а можем ли мы вообще сейчас это сделать? Достаточно ли у нас технических мощностей? На достаточном ли мы уровне прогресса для того, чтобы мы могли это использовать? Поэтому вот эта исполнимость, это тоже кажется очень таким, знаете, понятным, что ли, пунктом, но по моему опыту, наоборот, как раз-таки отдельная есть история про то, что зачастую предприниматели не смотрят на то, а вообще возможно ли это реализовать. То есть я просто хочу, а то, что у моей команды нет нифига ни времени, ни сил, у них есть другие более приоритетные задачи, их не волнует. Более того, они вначале даже не считают, сколько денег у них уйдет на то, чтобы реализовать вот эту гипотезу, и в итоге сталкиваются с такой отрезвляющей реальностью, когда в итоге, да, им посчитывают, допустим, отдел разработки, что внедрение займет такое-то время, такое-то количество денег. Предприниматель сидит такой, типа, в шоке, что, а, да, серьезно? А я тут просто вот выдвинул какую-то гипотезу после разговора со своим другом или после разговора в бизнес-клубе, потому что мне какой-то наставник сказал, что мне это обязательно надо. И сделали они это без аудита, да, собственно, вообще текущей ситуации компании. Поэтому запоминаем, что исполнимость супер важна, и оцениваем мы это сразу, в начале, да, то есть мы не говорим сначала внедрить, а потом сталкиваемся с реальностью. Нифига, мы должны наоборот сначала посмотреть, можем ли мы это внедрить. Это мне напоминает, знаете, еще что? Что существует у нас, когда мы говорим про клиентов, такая сегментация, которая называется ABCDX-сегментация. О чем она говорит? О том, что у нас есть клиенты 5 типов, то есть у нас клиенты типа A и B. Я сейчас быстро, да, расскажу, не фокусируясь на каких-то деталях, но вот клиенты типа A и B – это клиенты, с которыми нам комфортнее всего работать. То есть по закону Парето, да, который гласит нам о том, что 80% действий приносит 20% результата, вот клиенты типа A и B – это как раз-таки 80 на 20, то есть мы тратим на них 20% усилий, но при этом они нам приносят 80% денег. И при этом у нас есть клиенты типа C и D. И здесь обратная работа, да, вот эта вот механика про то, что наоборот. Это клиенты, на которых мы тратим 80% усилий, но они приносят нам 20% денег. То есть им постоянно что-то не подходит, у них много возражений и так далее, и так далее. И есть у нас еще следующие клиенты типа X. Это клиенты, до которых мы сейчас не можем дотянуться, но очень хотим. То есть у нас есть желание, но с точки зрения исполнимости, да, мы не можем с ними поработать. Например, вы хотите начать работать с лидером рынка или взять какой-то большой тендер, но вы не можете это сделать, потому что вас просто не хватит на это команды, чтобы реализовать в итоге, да, эту задумку. Так вот, даже когда мы говорим о клиентах типа X, то есть, по сути, это тоже может быть тестом гипотезы, да, что «а давайте, мы вот, нам кажется, что вон там больше денег, мы вот так посмотрели, что нам нужно снишеваться на другой аудитории, да, то есть нам нужно выбрать другую аудиторию». И мы просто, если начнем прогонять тогда эту гипотезу на исполнимость, мы поймем то, что мы не можем сейчас начать с ними работать. То есть вот вам тоже реальный пример, который очень часто вижу. И следующий пункт, свойства, да, гипотезы, который нам важен, это вообще жизнеспособность. Что такое жизнеспособность? Она проявляется вообще в возможности масштабирования, потенциально высоком доходе. То есть насколько эта гипотеза, а мы уже, да, сказали, насколько она желанна, насколько она исполнима, и мы также должны понимать, что это будет не просто фича, а дефича. Не просто история, которую мы вот внедрим и что-то там, знаете, получим такие социальные поглаживания, что вот, смотрите, что у нас есть, или смотрите, что мы реализовали. А действительно мы сможем это масштабировать и получить потенциально высокий доход. Три важных пункта. Давайте теперь более подробно разберем каждый из этих пунктов и посмотрим, какие вопросы можно задать внутри себе этих свойств, чтобы определить, гипотеза соответствует, собственно, вот этому свойству или нет, обладает ли она этим свойством или нет. Итак, вспоминаем, что первое – это у нас желательность. Так вот, Здесь самый главный вопрос, который вы должны задать. Помним про наш подход Jobs to be done, который лежит в основе продуктового подхода. Мы об этом уже записывали предыдущий выпуск. Послушайте, если вы пропустили. Мы должны самый главный вопрос себе задать. Это решаем ли мы проблемы, которые действительно важны аудитории? Или у нас вообще нет каких-то достоверных данных, подтверждающих, что вот эта проблема для этой аудитории важна? То есть, опять-таки, повторюсь на этом примере, что я услышала что-то от друга, захотела внедрить это в свою компанию. Первый вопрос вы должны задать, решаете ли вы действительно проблему аудитории, с которой вы сейчас работаете, и насколько важна для них эта проблема. Следующее. Когда мы говорим про желательность, следующий вопрос, через который мы прогоняем, собственно, гипотезу, это вот наши товары и услуги будут решать важнейшие задачи для аудитории. И приносят ли они существенную выгоду этой аудитории? То есть, опять-таки, да, это, по сути, по-другому заданный первый вопрос, но мы прогоняем через все для того, чтобы получить наиболее точное подтверждение. Следующий вопрос, который также актуален, это задать себе вопрос, не делаем ли мы фичу ради фичи, то, о чем я сказала. То есть она не должна, вот эта гипотеза, приносить только эффект «о, прикольно». То есть она действительно должна решать конкретную, то есть она должна давать конкретную выгоду, которая решает конкретную проблему аудитории. Следующий вопрос, который стоит задать, это когда мы отвечаем на вот эти все предыдущие вопросы, мы нацелены на правильную целевую аудиторию? То есть мы действительно смотрим сейчас на целевую аудиторию, которая покупает у нас и является самым большим сегментом? Или, ну, или те, да, с кем мы хотим работать, и также это является большим сегментом? Или мы сейчас просто говорим о каком-то таком эфемерном, мы в целом обсуждаем, что происходит на рынке, и выдвигаем опять-таки какие-то несуществующие гипотезы. То есть мы должны быть нацелены на правильную целевую аудиторию. Либо та, которая уже у нас покупает, либо ту, на которую мы хотим выйти. И следующее, да, опять-таки ценностное предложение наше, направлено ли оно на вот эту правильную целевую аудиторию. Итого, следующий вопрос, который мы будем себе задавать, уже будет касаться, собственно, следующего свойства, которое говорит нам о том, что гипотеза должна быть исполнимой. Мы должны знать, как ее исполнить. Итого, наша деятельность может масштабироваться, у нее вообще возможна эволюция, то есть как мы можем, да, эволюционировать. Значит, следующая история – это не, достаточно ли у нас необходимых ресурсов компании для исполнения вот этой гипотезы, то есть то, о чем я вам сказала, это когда мы говорим про трудовые, про денежные, про инновации, про технологии, это все будет касаться этого вопроса. Ну и следующее свойство – жизнеспособность. Проверяем, да, мы такими вопросами. Готова ли аудитория нам платить ту цену, которую мы озвучили? И можем ли мы влиять на доход и генерировать его? Будет ли этого дохода нам хватать? То есть, если мы просчитываем юнит-экономику, достаточно ли нам будет дохода? Помним, что мы всегда должны, у нас вот есть вот эта точка минимальной жизнеспособности, да, бизнеса, поэтому мы обязательно должны эту точку проходить. Обязательно, если вы не считаете юнит-экономику, нужно это сделать, потому что без этого вы не сможете вообще установить себе ни предельную стоимость заявки, ни предельную стоимость, например, скачивания приложения. То есть это то, что сделать необходимо для того, чтобы сверяться с цифрами. Итого, задали вы три вопроса себе, прогнали гипотезу и уже после этого поняли, что «О, окей, мы ее будем тестировать или не будем тестировать». Ну а что же является доказательствами, которые действительно подтверждают гипотезу? Помните, мы с вами поговорили уже несколько раз, да, о том, что гипотеза, основанная на мнении друга, это не гипотеза, это просто ваша такая приколюшка, которую вы почему-то решили внедрить и еще подтянуть к этому всю команду, а потом найти кого-то виноватого зачастую. Так вот, что будет являться убедительными и, наоборот, неубедительными, то есть слабыми доказательствами? Запоминаем, что слабые доказательства – это мнение. То есть всегда, когда люди говорят «просто мне кажется», «а вот у меня пришла такая идея», вот это вот все мнение просто выкидываем нафиг, абсолютно точно не нужно. Значит, следующее. Если вы проводите прям тестирование аудитории, то есть если вы их опрашиваете, но при этом вы говорите о том, что мы вот сейчас тестируем, да, то есть мы вот прям, нам здесь важно получить такие-то ответы, то есть вы даете достаточно большое понимание, какие ответы вы хотите получить. Вот тут срабатывает обычный психологический фактор, что когда вы человеку объяснили, что вы хотите получить, то он вам склонен выдавать как раз такие ответы. Ну, то есть для того, чтобы точно он считал, что он вам пригодился. И такие, конечно, ответы, они будут тоже являться слабыми доказательствами, потому что они на самом деле говорят не о том, что человек на самом деле чувствует, думает, хотел, как он там выбирал, да, что-то. Ну, это говорит лишь о том, что, ну, как бы он выдал такой социально приемлемый ответ. Очень частая история. И, значит, следующая история – это просто, когда мы говорим в целом, то есть мы опрашиваем свою целевую аудиторию, и мы, как бы, знаете, просто задаем вопрос, например, что вам интересно? И вот они нам отвечают, что интересно. Да, то есть у нас нет никаких убедительных доказательств их словам. То есть мы действительно не поверили, что им это интересно, не прогнали их, да, дальше следующими вопросами или не посмотрели на действиях, а мы просто спросили и, собственно, положились на их ответ. Вот это тоже, конечно, всегда будет являться слабым доказательством. При этом, если мы говорим про какие-то, наоборот, значимые факты, то тут будет история от обратного. То есть мы от мнений ходим к фактам. Например, когда люди говорят, вот вы знаете, я, например, на той неделе сделал так-то, или, ну вот обычно я в такой ситуации поступаю так-то. То есть конкретные факты, и эти факты, они подтверждены конкретными ситуациями. То есть, когда мы говорим про маркетинг, нам всегда важно спуститься до конкретной ситуации. Что вот вы знаете, я на прошлой неделе, когда брал кофе, я вот это мне понравилось. Или наоборот, вот это мне не понравилось. Или, блин, представьте, у меня была вот такая история, что я вот пришел в кофейню и ушел из нее, потому что. Да, то есть есть конкретный факт, случившийся. То есть это не предположение, а случившийся факт. Значит, следующая, да, история. Мы уходим от того, что говорят люди, к тому, что делают люди. То есть даже если они говорят просто про то, что мне интересно, гораздо проще будет посмотреть действительно, чем они увлекаются, как они проводят свое время. То есть нам важно то, что делают люди. Здесь мы можем либо поставить этих людей в такую ситуацию, то есть провести такой прям эксперимент, да, когда мы ставим их в такую ситуацию, смотрим, что они действительно будут делать. Это будет лучше, чем просто полагаться на слова. И, значит, следующее – это вместо данных, да, в которых, когда мы тестируем аудиторию, вместо того, чтобы спрашивать у них и как бы, да, перед этим выдать им информацию о желаемом ответе, вместо этого, как бы, конечно, лучше работают какие-то реальные условия, когда люди не знают, что их тестируют, либо это какие-то глубокие, да, исследования КСДВ, то есть разговоры, но при этом всем, когда мы этой аудитории не выдаем вообще никаких реакций и не говорим, какой ответ мы хотим получить. То есть мы вообще должны говорить по минимуму. Должна говорить аудитория. Мы ее, по сути, как коучи, да, мы ее направляем только вопросами. И уже все эти вопросы записываем на диктофон и потом мы расшифровываем для того, чтобы, опять-таки, не сфокусироваться только на том, что я хочу услышать. То есть помним, что у интервьюера здесь тоже есть своя, да, психология. И зачастую человек хочет получить подтверждение своей гипотезы. То есть если вы как руководитель будете тестировать, да, кого-то, то, допустим, вы вот очень сильно хотите сделать, не знаю, там, розовый диван в кофейне. Вот вам почему-то кажется, что это вообще будет супер идея. Вы всяческими способами будете во время разговора, да, во время этого исследования искать подтверждение этой гипотезы. Ну и, конечно, она тогда будет слабым фактом, то есть абсолютно недостоверной. Поэтому обязательно всегда мы должны записывать эти исследования на диктофон, да, и в дальнейшем уже расшифровывать, и желательно прямо это делать с кем-то, чтобы человек, он не находился под вашим влиянием, чтобы человек мог действительно отстраненно посмотреть на ситуацию. Итак, многие исследования, они действительно вообще прогорали на том, что опирались на слабые доказательства. И именно поэтому, вот вы знаете, откровенно говоря, меня до сих пор удивляет тяга некоторых маркетологов к устаревшим каким-то инструментам. То есть очень часто я вижу, что люди, имея бизнесы, блоги, они начинают спрашивать у аудитории, о чем им написать, например, пост, или о чем сделать курс, или какие улучшения ввести. Ну, то есть начинают опираться на вот какие-то вот такие вещи. То есть, опять-таки, аудитория, не опираясь на свой опыт, они просто говорят о том, что, ну, было бы хорошо сделать вот так. Но при этом всем здесь у нас не стоит вопрос, а будет ли аудитория потом смотреть этот контент. То есть, по сути, мы просто опираемся, опять-таки, на их мнение. Как мы помним, мнение является недостоверным фактом. И более того, хочу здесь, чтобы вы сейчас вспомнили, когда вы, например, когда на Ютубе, да, была реклама, или когда вы лазили по каким-то иным сайтам, вам высвечивались какие-то опросы из разряда «Какая марка автомобилей вам знакома?» или «В каких магазинах вы покупали там то-то, то-то последний раз?» Вот эти вот исследования делали большие компании какие-то, да, то есть действительно там большие автомобильные концерны или делали какие-то там большие бренды косметики, там от Dove до чего-то еще. И они, обратите внимание, как задают вопросы. Они задают конкретные вопросы. То есть из разряда, кого вы знаете и у кого вы покупали за последние 3 месяца. Фокус на свершившийся факт, а не на то, что «а у кого бы вы купили?» Или, то есть, да, у кого бы вы купили, в целом это вопрос намного лучше, чем вопрос «а кто вам вообще нравится?» То есть нравится может один, а покупать мы можем у другого. То есть здесь вопрос «у кого бы вы купили?» был бы лучше. Но это все равно вопрос немножко про будущее, да, про предположение. Факт будет работать все равно лучше. Итого, после этого, опираясь уже на более значимые факты, вы можете внедрить эту гипотезу куда угодно. Вы можете в дальнейшем провести АБ-тестирование, понять, как сработала эта гипотеза, и начать ее использовать как, собственно, классический инструмент, да, то есть на полноценной основе уже либо отредактировать продукт, либо внедрить этот продукт, либо использовать, если вы там в рекламе что-то тестировали, использовать этот инструмент или этот рекламный канал. А как правильно должна звучать от вас гипотеза на вот основе всего того, давайте подытоживать, да, о чем мы поговорили. То есть помним, что у нас есть гипотеза, которую мы откидываем, мы опираемся на исследования, на анализ, какие данные нам важны, какие свойства есть у гипотезы. А теперь прям давайте предположим, как вы должны ее сформулировать для того, чтобы вы точно поверили, что все окей. Итого, примерно вот так будет звучать у вас предложение. Я думаю, что идет какая-то гипотеза. Дальше. Я заметил, и идут доказательства. Из этого я сделал такие-то выводы, и поэтому я буду такой-то перечень действий. По крайней мере, вот такая формулировка, она позволяет избежать каких-то вот этих ошибок. То есть здесь действительно есть место и доказательствам, и выводам, и гипотезе. То есть как примерно это может звучать? Я думаю, что нам в кофейню нужно поставить розовый диван, потому что я заметил при исследованиях, что аудитория часто ходит в инстаграмные кофейни, потому что то-то, потому что, не знаю, там, тяжело мне сейчас предположить в связи с тем, что это пример из головы, да, а не конкретный анализ. Ну, допустим, я заметил, что аудитория часто ходит в инстаграмные кафе, где есть какие-то яркие детали, потому что там они могут создать больше контента. Из этого я сделал выводы, что у нас кофейня сейчас выглядит слишком бежевой, слишком черной, слишком серой. В общем, не инстаграмная, и нам нужно добавить ярких деталей. И поэтому я буду сейчас покупать такой-то диван для того, чтобы добавить больше вот этих самых ярких деталей. То есть вот, пожалуйста, сформированная гипотеза, основанная на доказательствах. Я надеюсь, что мы этот вопрос разобрали со всех сторон, вам стало максимально понятно, и вы больше никогда не будете прибегать к вот этим слабым доказательствам, не будете опираться на мнение и уж точно не будете спрашивать аудиторию о том, что вам делать, вместо того, чтобы провести качественное исследование. Ну что, друзья, наш подкаст подошел к концу. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!